Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» концертный звукорежиссер, мониторный звукорежиссер, музыкант Никита Евдокимов. Никита, привет.
Здравствуй, Сеня.
Спасибо большое, Никит, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию. Никита мой очень хороший друг, товарищ, мы с ним вместе в одном музыкальном коллективе, давно уже коллеги. Собственно, он меня знает, я его знаю, вы его не знаете, но я надеюсь, узнаете прямо сейчас чуть получше. В общем, еще раз спасибо тебе, что пришел рассказать сегодня про концертную звукорежиссуру, потому что, ох, как это там все оказывается непросто.
Это так.
Первый же мой вопрос. Давай так. Кто вообще такой концертный звукорежиссер? Чем он отличается от других всяких разных видов звукорежиссеров? Да, ты еще являешься и мониторным звукорежиссером. Давай тоже это разберем. В общем, чем занимается такой специалист?
Концертный звукорежиссер — это человек, который берет на себя ответственность за весь звук в зале, на любом мероприятии, будь то какая-нибудь потоковая история, вещание в сеть, там, неважно, что угодно. Человек, который манипулирует всеми входными сигналами, которые идут со сцены, от артиста, в микрофоны, поступают в микшерный пульт, и потом звукорежиссер это все микширует на свое ухо, на свое восприятие, таким образом, чтобы это было прям вот красиво на выходе.
Сколько вообще видов, давай так, если можно, подвидов, если так вообще правильно, корректно говорить, есть звукорежиссеров на мероприятии, на концерте, да, и почему их так много? Потому что, спойлер, я знаю, что он там такой не один.
Ну, вообще их там два. Это front of house, это, собственно, главный звукорежиссер на площадке, который регулирует все, что происходит в зале. И второй — это мониторный звукорежиссер, мон. Есть фох, есть мон. Это два основных человека, которые отвечают именно за звук, за микшир. Вот, все остальные люди, которые ты наверняка видел, это не звукорежиссеры, это техники.
Звукотехники,
звукоинженеры и так далее и тому подобное. Огромное количество технического персонала еще находится за тем, за звукорежиссерами, которые уже приходят на площадку, достают свое оборудование, вот, начинают все микшировать, вот этот вот, да...
Да, вот это вот, да. Хорошо, смотри, давай сейчас разберемся. То есть, получается, концертный звукорежиссер — это начальник всех звукорежиссеров на площадке, к нему подчиняется и мониторный звукореж, и все звукотехники.
Нет. Это абсолютно два разных мира. Даже когда упоминают мониторного звукорежиссера, говорят, вот мониторный мир. Это отдельная история. Он занимается, ну, скажем так, на мой взгляд, это комфорт артистов на сцене. То есть это человек целенаправленно работает над тем, чтобы артист, который находится на сцене, чувствовал себя комфортно, слышал все, что ему нужно, от начала до конца, разборчиво, и чтобы чувствовал себя хорошо, чтобы улыбался, чтобы делал свою работу правильно.
Есть некоторое, наверное, возможно, техническое недопонимание. Давай быстро разберемся, что такое мониторы, да, потому что я так подозреваю, может возникнуть некоторое понимание или недопонимание, что это какие-то дисплеи, либо телевизоры, либо суфлеры.
Хороший вопрос.
Потому что было уже у нас такое, да? Как-то, когда мы просили давным-давно, лет, наверное, 8 назад, поставить два монитора на сцену, приходим, а там телеки, да, или это не телекастеры, не гитары.
Да, это было два телевизора.
Да, но это не телевизоры. Что такое мониторы?
Мониторы — это своего рода такая сленговая история. Мониторы бывают двух типов. Это, ну, условно, аудиоизлучатели. Они бывают напольные.
Колонки, короче.
Колонки, да. То есть это большие колонки, которые находятся на сцене. Бывают и маленькие, все исходя из... все исходит из размера сцены, какая она, там всякая разная. Бывают напольные, собственно, уже повторюсь в очередной раз, и ушные мониторы. Это отдельная история, которая позволяет беспроводным образом в маленькие такие бодипаки, маленькие коробочки, они находятся обычно где-то на ремне, где-то на костюмах артистов. Вот. В том числе, кстати, техническая еще группа тоже их использует активно для того, чтобы быть в процессе во время мероприятия, чтобы ничего там никуда не делось, не потерялось, чтобы все друг друга слышали. В общем, напольные и ушные мониторы, беспроводные. Вот. И, собственно, мониторный звукорежиссер занимается тем, чтобы все это красиво, без всяких там наводочек. Колонки бывают разные, ушные мониторы бывают разные, наушники у каждого артиста тоже разные. И это тоже очень сильно влияет на, в целом, на восприятие, воспроизводимость звука, собственно... Они бывают.
Разморочь меня, пожалуйста. Я-то знаю, что это такое, да, но есть еще один определенный момент, который я хочу с тобой проговорить. Есть такой термин, называется прострел. Что это такое?
Прострел — это вообще интересная вещь, на самом деле. Это огромные колонки.
Это тоже мониторы, да?
Это своего рода мониторы, не совсем как бы. Мониторы — это то, что под артистом, скажем так, снизу на сцене. А прострелы — это то, что находится по бокам. То есть это делается для того, они там ставятся для того, чтобы создать ощущение целостности звука на сцене, чтобы ты не чувствовал себя в одиночестве, когда находишься где-то на огромной сцене. Прострелы нужны для того, чтобы создать вот этот объем. И как же так выразиться? То есть...
Да как есть.
Чтобы было не грустно.
Хорошо. То есть, чтобы артист, если мы условно берем какие-нибудь Лужники, да, у тебя, я так понимаю, мастер звук, да, то есть, вот, как это, портальная система, да, когда основные колонки, да, уходят в зал, а стоит артист на сцене, он стоит за ними, и там ничего не слышит, и как бы только в мониторную линию какие-то там звуки, или ты просто стоишь в наушниках, и как будто ты, у тебя картинка просто со звуком, да, не состыкуется. То есть, у тебя звук тихий, а на картинке там 50 миллиардов тысяч человек, которые что-то кричат. Знаешь, что мне еще интересно? Я вот видел такие вещи интересные, когда стоит сцена, у нее по бокам там огромное количество колонок, и где-то сзади еще висит там какое-то количество колонок, где-то там справа какое-то количество колонок. Зачем вот эти вот все ухищрения нужны?
Это все для того, чтобы равномерно распределить звук по площадке. Если речь идет о, как бы, это мы уже плавно переходим во фронт of house историю, то есть колонки, которые направлены на зрителя, огромное количество линейных массивов, в основном в больших площадках ставятся, это вообще, что такое линейный массив? Линейный массив — это огромное количество маленьких колоночек, подвешенных в одну линеечку для того, чтобы обеспечить равномерное распределение звука по всем фронтам. То есть они изгибаются, у них есть разные положения там и так далее. Очень дорогая вещь. Если мы говорим о качественных линейных массивах, это вещь очень классная. Звук, он же имеет свойство распространяться с определенной скоростью. И вот бывает такое, что на больших фестивалях, если вы видели, есть основная сцена, там висит линейный массив, снизу огромное количество сабвуферов, вот это вот все. И для того, чтобы через, допустим, метров через 100 человек мог нормально эту всю картинку звуковую услышать, ставятся дополнительные колонки, тоже линейные массивы, для того, чтобы эту задержку компенсировать.
То есть, чтобы не было «Привет! Привет! Привет! Привет!»
Да-да-да. То есть с помощью определенных задержек регулируется аудиосигнал, и вот.
И получается, ну, то есть ты стоишь и близко к сцене, и подальше от сцены, а все равно слышишь одно и то же. Ну, то есть нет такого, что ты там отошел на 500 метров, и там где-то он что-то сказал. Бочку ударила, да?
Да.
Окей. Я так понимаю, что вот эта вот история, когда мы смотрим на какие-то концерты, да, и вокалист там какой-нибудь или музыкант, у него там в ушах какой-то хитрый наушник там через провод, это вот, и они самые мониторы, это вот и есть, да, ушные?
Да, те самые так называемые инейры.
Инейры.
Да. В основном это кастомные заливки, то есть человек, вот я, кстати, скоро пойду делать заливочки себе дополнительные. Да, это очень крутая вещь, она тебя вакуумирует на сцене от внешнего всего, всякого источника звука и целенаправленно в твое ухо, в ушную раковину посылает именно то, что тебе нужно.
Ну, то есть это слепок делается, да? Вот?
Да, слепок. Внутри этого слепка потом появляется огромное количество динамиков, вот, которые там как-то фазируются очень хитроумным способом и прям в ушко тебе стреляют.
Очень много терминов, очень много всего сложного я сейчас слышу. И вот мой классический вопрос, который я задаю каждому гостю, Никит, где вообще этому можно научиться, да, быть хорошим концертным звукорежиссером, там, не знаю, фронт оф хаус, мониторным, без разницы. И главный вопрос, нужно ли для этого иметь высшее образование по специальности звукорежиссура?
Я вообще свой путь начал самоучкой. У меня не было возможности найти человека-звукорежиссера для моей группы. Я, собственно, сам стал звукорежиссером внутри своей группы для того, чтобы все это рулить. На самом деле, большой дефицит звукорежиссеров вот у нас на юге, вот в Краснодаре, вообще в целом в Краснодарском крае. На мой взгляд, обучиться звукорежиссуре в наше непростое время с нашими всякими различными технологиями, которые уже сейчас вовсю входят в звукорежиссуру, очень непросто. И не в каждом вузе этому обучают. В той же самой Москве, в Питере. Вот есть там, условно, два вуза, которые могут тебе как-то грамотно эту всю информацию скомпоновать, и по итогу ты ее грамотно в себя впитаешь и сможешь реализовать. Но это очень редко. Обычно звукорежиссеры — это в основном самоучки.
На практике, да?
Все, да. Эмпирическим путем это все достигается. Ты постоянно постоянно ошибаешься, постоянно изучаешь что-то новое. Вот вся звукорежиссура — это всегда про что-то новое.
Угу.
Каждый день ты вот что-то новое узнаешь, разные площадки, разные акустические системы, у них у всех разные резонансы. Ой, это прям очень страшно. Я, наверное, как вспомню тот самый концерт с... телевизорами, это непросто, да.
Смотри, я так понимаю, что у тебя огромное количество разных площадок, да, вот каждый раз новый раз, да, каждый раз, ну, огромное количество условий. Есть ли вообще, в принципе, понимание какого-то среднестатистического рабочего дня, как он вообще проходит, да, вот именно выездной рабочий день, когда у тебя работа на площадке?
Ой, да по-разному бывает. Бывает такое, что ты вообще ничего не знаешь, просто едешь вслепую и работаешь на том, что
тебе поставят.
Да,
ты приезжаешь такой, ну, сейчас.
Да, ну вот, а зачем я вот это вот покупал за такие большие деньги? Оно же тут не сработает, но по итогу. Ну, как бы ты приезжаешь на площадку, у тебя там очень все плохо, и ты вынужден с этим работать. Собственно, в наших условиях, в условиях кавер-групп, в основном, да, вот это сегмент, в котором я работаю сейчас, это прям бесконечная боль. То есть ты каждый день встречаешься с какой-то болью. Редко случается так, что прокатчики ставят тебе адекватный аппарат, системные инженеры приезжают на площадку, все это заранее отстраивают, добиваются качественного звучания акустических систем, и ты приезжаешь, просто выводишь фейдера наверх, у тебя все уже звучит, даже корректировки где надо. Это прям очень редко происходит. А так в основном согласуются райдер-группы с подрядчиками, которые предоставляют аппаратуру. В основном мы привозим все свое, в том числе и микшерный пульт, и микрофоны, и коммутацию.
Только колонки нам дайте?
Только дайте колонки, да. Желательно, чтобы они были покачественнее.
Вот мы уже говорили, что... звукорежиссер приезжает на площадку. Угу. А как вообще проходит подготовка этой самой площадки? Должен ли концертный звукорежиссер быть там на монтаже условно, да? Ну, давай вот мы разберем там какие-нибудь мероприятия там, на 100 человек там, или какие-нибудь массовые, да, угу, истории. Должен ли как-то проходить, должен ли как-то концертный звукорежиссер именно, кто на фохе сидит, настраивать эти самые порталы? Возможно, есть какая-то технология, как это делать, да? Вот я слышал, допустим, такой термин «продуть порталы». Что угу. это такое? Вот давай вот именно подготовку вот этого всего к тому разберем, чтобы ты потом фейдера вывел, и все звучало классно.
Угу. Вот есть условно какой-нибудь ЦКЗ. Это вот у нас в Краснодаре есть. Там помещение абсолютно не подготовленное. И для того, чтобы оно все там звучало хорошо, мне надо понимать, какой аппарат будет стоять. То есть у каждой акустической системы разных, от разных производителей, свой формат звучания. У кого-то звук быстрее, у кого-то он мягче. У L-Acoustic, допустим, он такой очень глубокий, с приятной серединкой, с правильным верхом. У компании DNB, например, линейный массив очень быстрый, с едкими, возможно, где-то высокими частотами. Все зависит еще от качества комплектующих, которые там есть. Они могли быть заменены.
Корпус от одного, а внутри вообще непонятно что, да?
Да, это
как
вообще...
iPhone пересобранный,
да,
в Китае.
Да, это на самом деле боль звукорежиссеров, если аппарат не оригинальный, если какая-то там комплектующая одна штучечка, какая-нибудь пищалочка стоит неправильно, это все, это сразу развал, это прям очень плохо. Звукорежиссер, прежде чем ехать на какую-то большую площадку, должен обо всем об этом поговорить. То есть он должен быть уверен в том, что вся техническая часть от начала до конца в рабочем состоянии. Потом звукорежиссер обычно не приезжает заранее на площадку, прям вот сильно заранее. Туда приезжают техники. То есть команда, звукоинженеры там и так далее, и продувают порталы. То есть они сначала ставят, выбирают определенную конфигурацию для определенного зала. Бывает, порталы с граунд-стеком, бывает, линейку подвешивают, всякие там сабвуферы определенным способом ставят один на друг дружку, там поочередно, друг параллельно, там, в общем, всяких разных штучек очень много. И начинают фазировать аппарат под помещение. Фазируют низкочастотный звук излучателя с верхнечастотными, среднечастотными, и все это как-то доводится до определенного комфортного звучания. Обычно включают розовый шум, он шипит, ставит микрофончик, потом открывает ноутбук и начинает с помощью специальных программ корректировать амплитудно-частотную характеристику. Сфазирует эту всю историю, по итогу звукорежиссер подходит, говорит, о, хорошо. А бывает нехорошо. И тогда звукорежиссер вместе с системным звукоинженером открывает это все и говорит, смотри, вот тут плохо, вот здесь плохо, вот тут я слышу что-то не так и так далее и тому подобное.
Ну и после приезжает группа, проводится саундчек уже, и там уже...
Да, да, да.
Ну или там коллектив, или если это мероприятие большое, там много коллективов, там понятно, да? Окей, хорошо. Давай так, подготовка мы проговорили. Что делает звукорежиссер во время выступления? Ну, с мониторным понятно, да, мониторный звукорежиссер делает так, чтобы каждому артисту на сцене, их может же быть несколько, да, у одного же я знаю артиста, может быть один звукорежиссер мониторный, только вот, который только им занимается, да, uh-huh. там. Есть второй, который занимается там только ритм-секцией, есть там третий, который занимается там остальными музыкантами, есть просто один на всех. А что делает концертный звукорежиссер? Вот все, начинается концерт, начинается программа, выходят артисты, начинает играть группа, что ты делаешь дальше?
Если прям сильно упростить,
да.
Слежу за тем, чтобы картинка, которая выходит из порталов, ну, так называемые колонки, так называемые акустические системы, как много терминологии у нас в звукорежиссерском мире, я слежу за тем, чтобы качество воспроизводимого звука было приятное, чтобы уши радовались, чтобы это все было, чтобы, условно, там, голос громко не кричал, чтобы бас-гитара не была тихой, чтобы бочка давала панч, чтобы она била в грудь, чтобы было понимание, где какой инструмент, чтобы была разборчивость. Это вот моя основная задача — следить за балансами.
Давай немножко более подробно поговорим именно как раз-таки про технологии. Не просто так я спросил, чем ты занимаешься, потому что, я так понимаю, за последние, наверное, лет 15-20 очень сильно вперед скакнули именно с точки зрения цифры, да, цифровых технологий, какие-то вещи. И вот я слышал про протокол Dante, там еще про какие-то истории, то есть что там люди в Wi-Fi ставят зачем-то на пульты и роутеры, там сервера подключают какие-то. Зачем вообще передавать по цифре звук? Вот зачем аналоговый звук, грубо говоря, да, вот у нас есть гитара там какая-нибудь или что-то еще, вот этот аналоговый звук передают в цифру, чтобы, ну, зачем? Аналог же, цифра, это ж 0.01, это ж всегда хуже, или сейчас все по-другому уже?
Цифровые технологии ушли далеко вперед, смогли воссоздать аналоговые инструменты, различные преампы, все на свете. То есть цифра — это прям вот уже новый аналог, можно так сказать. Есть огромное количество протоколов, с помощью которых передаются аудиосигналы. Это делается очень просто. Ты берешь провод Ethernet, который вот в каждом...
Обычный, вот как
в каждом доме,
да?
Есть, да, вот куда вот интернет поступает, вот по такому же принципу передается аудиосигнал теперь. Это самый простой способ коммутации между... Причем на больших расстояниях.
Ну и потерь меньше, наверное.
Потерь вообще как таковых нет. Все зависит от качества провода. Сейчас самая большая проблема — это найти качественный провод. Вот. Вот в нем загвоздка и в процессорах, которые тротлят постоянно на концертах. Это прям отдельная история. А если мы говорим о цифровом преобразовании, вот есть, ты сказал, Dante упомянул. Это очень крутой протокол. Он очень универсальный, гибкий, позволяет передавать до 500 различных аудиопотоков одновременно в разных концертах. Света, там, если ты условно кабель там протянул за 7 километров, вот он у тебя по IP будет работать, да. То есть ты сможешь с одного устройства на другое, с третьего, с микшерного пульта куда-то там в отдельный ноутбук пересылать. В общем, это все очень гибкая история. Сделано это для того, чтобы упростить работу.
То есть вроде бы сложнее, но проще.
Да, но есть свои нюансы.
Угу. Ну, я понимаю, что нюансов всегда бывает много. Вот я слышал основную боль, да, звукорежиссеров именно, когда был аналог у нас, это обработка, да, то есть сигнал-то придет, окей, протянем кабеля, хорошо, классно. Мне вот, помнишь, да, я видел у Ганса Циммера в студии, у него там какая-то огромная стена, просто рэк там, ну, прям стена
ага.
в студии, там просто всякие там ревера, дилеи, обработки, там какие-то хорусы, вообще, короче, куча непонятных слов, да. Я так понимаю, что с приходом цифры сейчас это можно сделать полностью все с помощью ноутбука. Ты просто комп поставил, там все это запустил, и тебе не надо с собой тащить там огромное количество денег, железа, тонн, да. Ну, я, конечно, утрирую, что комп поставил, да, там ни один, ни два, ни три приходится ставить, но сам факт того, что это проще.
Всегда есть соблазн взять с собой 6 или 50 килограмм аналогового оборудования на концерт. Это очень классно, на самом деле. Все-таки, какой бы ни была цифра крутой, а аналоговый звук, он сам по себе очень богатый. Невероятно богатый, и если... Собственно, почему аналоговые пульты и микшеры такие дорогие? Потому что у них есть характер, у них есть краска особенная. Там всякие аналоговые ламповые приборы, трансформаторы. Это все насыщает очень сильно гармониками естественными, чего цифровое оборудование до сих пор еще не научилось воссоздавать. Это все, ну, такое, все к этому, конечно, придет рано или поздно, но не без аналоговых приборов.
А что касается обработки? То есть сейчас получается, ну, грубо говоря, ты просто ставишь какую-нибудь карточку, да, там, не знаю, от какой-нибудь компании, подключаешь это к компьютеру, там запускаешь просто обработку, это пропускаешь через пульт, все готово.
Если чересчур прям сильно упростить, то да, так все и работает. Есть огромное количество эмуляций всяких железок, реверов, которые были сделаны, собственно, вот этими ручками. Сейчас это все эмулируется очень грамотно. Все схемы, которые были в аналоговых устройствах, плавно перекочевали в цифру. Там же воссоздались виртуально и эмулируют аналоговые схемы. То есть это очень упростило жизнь, в том числе, всем звукорежиссерам. Не надо таскать с собой там 10 тысяч реков. Но при возможности я, конечно, возьму с собой пару юнитов себе в рек.
Ты упомянул тротлинг процессоров, да? Что, как вообще, почему? Что, не справляются?
Справляются, но не летом.
То есть, короче, нужно в райдере указывать еще и систему охлаждения на жидком азоте, чтобы все работало.
О, да, именно ты прям в точку попал, есть огромное количество...
Серьезно, я просто пошутил.
Есть прям кейсы, люди приезжают с ноутбуками, приезжают с серверами, то есть там прям отдельная цифровая штукенция стоит, которая берет на себя все задачи по обработке.
Угу. Там условно в плюс 35 где-нибудь на фестивале летом, да?
Да, и для того, чтобы это все функционировало, ну, если вы слышали, есть жидкостная система охлаждения, вот люди прям в райдере указывают ведро с водой, вот, и всякие энтузиасты, звукорежиссеры для своего аппарата придумывают кастомные системы водяного охлаждения, и вот с помощью вот определенных там вентиляторов, там всего на свете, все прогоняет, охлаждает. Это очень-очень смешно, на самом деле, со стороны выглядит, но зато работает. Работает и дает...
Просто потому, что на пределе всегда работает процессор, а ему, ну, ему тупо жарко, да? Или что? Почему так? Нельзя просто купить помощнее, чтобы он не пригревался?
Ну вот, условно, если мы берем последние вышедшие процессоры компании Intel, там 14900K какой-нибудь, ты, допустим, там захотел, у него рабочая температура 100 градусов.
Да, вопрос нет, все, понятно.
И как бы это очень жарко. Если будет 110, процессор начнет скидывать свои частоты, за счет этого падает производительность, а если, не дай бог, производительность упадет, посыпется все.
А как же ARM-процессоры типа Apple Silicon, там M1, M2, M3, M4 Pro, вот это все?
Тоже тротлят.
Серьезно?
Очень сильно.
А как же заявление Apple, что нет, у нас там все?
Это, конечно, классно, но когда процессор работает на пределе, то он так или иначе начинает тротлить.
Ну, а нельзя процессор купить самый мощный? Или самый мощный тоже на пределе работает? Ну, то есть там условно какой-нибудь там Xeon, там, я не знаю, что сейчас самое, там, M3 Max.
Ой, ты сейчас меня завел прям в глубину глубин. Это, об этом можно говорить бесконечно. Нюансов, на самом деле, огромное количество именно в цифровом мире. Чем дальше в лес, тем сильнее тротлит.
Окей, тогда давай немножко вернемся из вот этих дебрей, да, из этой чащи. Вот давай так, мы с тобой упоминали уже звуковую картину, ты об этом говорил, что звукорежиссер ее ставит, как-то настраивает, чтобы все было хорошо. Я хочу немножко более подробно понять, что такое вообще вот эта звуковая картина и как все-таки ее грамотно выстроить.
Ой, ну давай начнем с того, что вот как концертный звукорежиссер, давайте вот посмотрим на сцену, что там есть.
Ну, барабаны
там,
по центру.
Там есть барабаны, там есть гитаристы, вокалисты, всякие инструменталисты, все на свете.
Оркестр сидит.
Да, и каждый этот сигнал, который идет с их инструментов или с микрофонов, должен как-то грамотно смикшироваться. Ой, там диапазон частот, это нужно, там есть динамическая обработка, есть эквализация. Есть пространственная обработка, и, грубо говоря, для того, чтобы получить хорошую картинку, тебе нужно четко понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, по чуть-чуть это все формировать. А вообще, если так прям сильно не копать, задача звукорежиссера состоит в том, чтобы грамотно передать тембр инструмента, либо не сделать его искусственным. То есть задача в том, чтобы передать естественную красоту инструмента, либо какого-то сигнала до зрителя.
Угу.
Воссоздать тембр исполнителя, скажем так.
Без потерь максимально передать это до слушателя.
Да, и, возможно, чуть-чуть приукрасть. А вот это уже секрет звукорежиссеров.
Окей, хорошо. Я не заставляю тебя раскрывать какие-то секреты.
Давай, я расскажу.
Расскажешь?
Если надо, расскажу.
Давай, главный секрет. Но это в конце будет.
Хорошо.
Окей. Смотри, давай так. Топ-3 ошибок, которые совершают начинающие или малокомпетентные звукорежиссеры. Вот топ-3 самых, вот, которые прям бесячие-бесячие, которые вот каждый звукорежиссер-профессионал услышит, такой, да настучать бы тебе по ушам.
Первое, это, наверное, отсутствие музыкального образования.
О, это был мой следующий вопрос. Дальше.
Вторая ошибка, это чересчур зажатый микс. И третья... Наверное, отсутствие возможности коммуникации с артистом.
Угу.
Вот.
Мой следующий вопрос, который вытекает, собственно, из твоего предыдущего. Должен ли звукорежиссер быть музыкантом?
Обязательно.
Почему?
На мой взгляд, это прям необходимость. Не только музыкантом, но еще и артистом обязательно тоже должен быть. Потому что если ты не знаешь, каково быть на сцене, если ты не переживал вот этот опыт, ты ничего не слышишь, в мониторе все свистит, пердит, ты ничего не понимаешь, ничего не слышишь, ты не можешь понять, насколько это важно для артиста. Вот. И как только ты это понимаешь, все сразу становится понятно.
Все становится на свои места.
Да. И микс, и частотки, и все на свете. И обратная связь ее, она... И отсутствие обратной связи в том числе.
Некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, который приходит к нам в подкаст. Не люблю называть это блиц, просто, короче, стандартные наши любимые вопросики. Что в твоей профессии для тебя самое сложное?
Сон.
Отсутствие, в смысле?
Отсутствие сна. Да. Это... Для того, чтобы мозг хорошо функционировал, неважно, кто ты вообще.
Кто ты, воин?
Чем ты занимаешься? Отсутствие сна — это всегда очень... Это сложно. Особенно, если у тебя прям много концертов, у тебя болят уши. А если уши болят, это все. Это сразу плохо. Ты не можешь ничего сделать. Не, можешь, конечно, но сделаешь это плохо. Либо не очень.
Больше спать и меньше слушать. Давать ушкам отдыхать.
Да, да. Это, наверное, самое главное.
За что ты любишь свою работу?
Там много всего. Слушай, да, наверное, это люди, в первую очередь. Это без людей бы не было вообще моей профессии. Второе — это музыка. А третье — это все-таки путешествие. Концертная звукорежиссура подразумевает собой путешествие. И это прям очень крутая вещь. Это то, чего многие люди не могут получить. А у меня это есть, и я рад.
Тебе я катаюсь, за это деньги платят.
Да, я катаюсь, я общаюсь с людьми, слушаю хорошую музыку. Не всегда, конечно, но...
Это тоже вопрос к музыкантам.
Конечно, конечно.
Окей, перед тем, как мы с тобой, как я тебе задам финальный вопрос, есть у меня интересная, значит, рубрика, я тут немножко покопался в интернете, и нашел термины сленговые, которые используют только звукорежиссеры. Я тебе сейчас 5-6 задам, которые самые интересные, и мне интересно, как ты ответишь относительно того, что написано у меня, собственно, в интернете. Кишка. Что такое кишка?
Ну, это что-то в животе там, по-моему.
В звукорежиссере.
Если в звукорежиссере. Ну, это такой огромный слепок из шнуров, длинный, который тянется. Ну, короче, это кобеля, не собаки. Не собаки. Огромное количество смотанных друг дружку проводов, которые очень длинные. Вот кишка.
А, ладно, давай так. Ну, тюльпаны, понятно?
Тюльпаны, цветы. Ну, как бы, звукорежиссеры тоже любят цветы.
Ну, а...
Ну, формат разъема. Вот, это очень похоже, кстати, на тюльпанчик и вправду. Да, не просто так это все.
Песок. Много песка.
Много песка. Это когда на верхних частотах есть что-то в стиле вот... Вот это вот. Это сложные вопросы, Арсений. Так просто сразу быстро и не ответишь на них.
Улучшайзер.
Улучшайзер. Ну, какая-то волшебная штучка, которая делает волшебные вещи. Вот.
Окей. Кинуть силу.
Подать напряжение. Кинуть силу. Кинуть силу.
Подать напряжение?
Да, я пытаюсь как-то пошутить, но у меня не получается. Там обычно из-за недосыпания силы уже нет никакой.
В общем, подать
питание
220, да?
Ну, спасибо техникам, да. Это люди подводят просто сеть 220 вольт к нам.
А киксануть?
Киксануть?
Да.
Ну, это когда...
Словить кикса.
Это когда духовая секция играет, а потом что-то происходит неприятное, и ты думаешь, что же это вот киксануть?
То есть, короче, где-то что-то не туда...
Что-то мимо, да.
Да, что-то мимо. Супер, все сошлось. Завершение нашего с тобой сегодняшнего разговора. По факту, я бы еще бы тебя спрашивал бы и спрашивал, но мы не 5 часов, к сожалению, можем поговорить, хотя очень бы, конечно, хотелось. Но ладно, в общем, в завершение нашего с тобой сегодняшнего разговора, что бы ты мог порекомендовать? Давай так, один главный совет, 2-3, неважно. Именно начинающим звукорежиссерам, либо тем, кто только планирует ими стать?
Самое первое, это, наверное, интерес. Тебе должно быть интересно то, чем ты занимаешься, и звукорежиссура — это именно про интерес. Вокруг невероятное количество инструментов, невероятное количество способов обработки звука, микширования звука. И в первую очередь надо прям полюбить свою профессию, полюбить музыку, полюбить вот эти всякие колоночки, которые ты слушаешь, музыкальные инструменты, которые так или иначе заходят в твой микшерный пульт, и ты это все как-то там вот это вот, все на манипуляции делаешь определенные. В общем, любить надо свою профессию сильно, не бояться ошибок, потому что в звукорежиссуре это бесконечные ошибки, огромное количество проблем, с которыми ты должен бороться. А вот когда уже лет через 10 так ты придешь к определенному дзену, скажем так, и все, работа прям становится невероятно крутой.
Супер! Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Никита Евдокимов, концертный звукорежиссер, мониторный звукорежиссер, музыкант. Никита, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, про какие-то тонкости, нюансы того, как формируется звук, как это происходит именно работа сценическая, с разъездами, с постоянно динамически меняющимися условиями, несфазированным звуком, там, какими-то вопросами, проблемами. Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу.
Спасибо тебе, Арсений. Спасибо, что позвал.
Всегда пожалуйста. Друзья, на этом у нас все. Как обычно, услышимся в следующих выпусках. И пока-пока.